уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня понедельник, 26 августа. Программа «Умные парни». Я приветствую в нашей студии Валерия Максименко, заместитель директора ФСИН Российской Федерации. Здравствуйте, Валерий Александрович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Телеграм «Говорит МСК-бот» и Твиттер «Собака Говорит МСК». Сегодня утром появилось заявление руководителя СПЧ Михаила Федотова, который предложил ввести в Уголовный кодекс ответственность за применение пыток. Он говорит, что вообще Конституции запрещено применение пыток, но так как пытки все-таки применяют, и есть документальные тому свидетельства, и подтвержденные в том числе исследователями, то как-то нужно, он говорит, воспитывать сотрудников правоохранительных органов, которые жестоко обращаются с заключенными и арестованными. Поэтому нужно в Уголовный кодекс вводить статью. С вашей точки зрения, поможет?
Ну, вы знаете, Михаил Саныч Федотов очень авторитетный юрист. Он реально очень авторитетный юрист, и, конечно, если такие предложения вносят, значит, это было и продумано, и взвешено, и, в общем-то, подготовлено. Помочь, я не знаю, поможет или нет. В принципе, Уголовный кодекс на сегодня, он достаточно строг, чтобы наказать любые вот такие вот действия, которые происходят не в рамках закона. Ну, будет какая-то новая статья. Ну, если это надо, конечно, мы не возражаем, мы поприветствуем.
Это какой-то, скажем так, идея плодить сущности, вы считаете? Так как-то с иронией. Ну, пусть,
да,
ну, будет.
Нет, 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 никакой здесь иронии, понимаете, ну, как сказать, здесь вряд ли это что-то изменит. То есть, если появится такая статья вот Уголовного кодекса, вряд ли, значит, я полагаю, кто-то перестанет там бить кого-то или что-то. Здесь надо что-то другое менять, чтобы люди не били друг друга.
А не... может, невозможно справиться с пытками? Ну, просто такова сущность человека. И нужно признать, что люди, да, идут в систему, в том числе склонные к такому насилию. Так как насилие остается, ну, бывает, что остается безнаказанным, то, в общем-то, просто и невозможно с пытками справиться.
Ну, совсем побороть это зло, я думаю, это вряд ли удастся. Так же, как и совсем побороть преступность. Об этом заявлялось не раз, что вот какие-то там 20-е годы, что мы построим мир новый и так далее. Прошлого века, я имею в виду. И не будет преступников, все люди будут братья. Ну, сделать это пока не удалось ни в целом в мире, ни в одной другой стране, ни в любой другой стране, ну, в какой-либо стране. То есть преступность, она была, есть и будет. Здесь подразделять преступников, вот этот вот, там, кого-то избил, это пытка или не пытка, значит, а побил, то есть, ну, наверное, нужна будет какая-то классификация, то есть вот что именно считать пыткой, что не считать.
Ну, кипятильник, ну, в рот засунуть, ну, наверное, это пытка все-таки.
Ну, понимаете, может, и издевательство, да бог его знает. Ну, конечно, это все... незаконно, я считаю, это абсолютно точно. Но если будет новая статья, ну, конечно, никто не будет возражать. Ну, какие вопросы?
Юрий говорит, Уголовный кодекс, он жестоко простым гражданам. А что грозит сотруднику за избиение? Издевательство, выговор, увольнение? А вот если простой человек ударит сотрудника, это уже срок. О какой жестокости тогда мы говорим?
Да нет, ну почему? Ну, смотрите, очень много случаев, когда наши сотрудники, значит, ну, я про другие правоохранительные органы не буду говорить, но мы все читаем газеты, смотрим телевизор, слушаем радио и знаем, что и в других службах происходят разные такие вот неприятные для этих организаций инциденты. Но то, что я могу сказать, что мы вот за последние 7 лет, я, если честно, не могу привести ни одного примера, когда бы мы покрывали вскрывшийся факт какого-то, значит, вот издевательства над людьми, применения силы неоправданной. Значит, всех тех, кто, значит, нарушал закон, давали должную оценку, ну, естественно, человека отстраняют от должности, после этого его увольняют, и материалы, собранные по нему, зафиксированные, они передавались в Следственный комитет для принятия уже процессуального решения на предмет возбуждения уголовного дела или нет. Здесь, по-моему, вот я сейчас в декабре, что ли, прошлого года объявил, значит, про то, что колония, поселение, город Зеленоград, когда вот начальник колонии там взял, вывел на плац какого-то там, значит, осужденного в колонии поселения. То есть это люди в Зеленограде, они там живут, спят, отмечаются по прибытии, значит, вечером, а днем они уезжают на работу. Кто в Московскую область, кто в Москву. То есть это люди, которые, ну, в общем-то, почти на свободном положении, то есть у них есть мобильные телефоны, они могут звонить, они могут кушать где-то там в кафе и так далее, но они должны после работы приезжать на свое, значит, место, установленное им в общежитие, отмечаться, что они прибыли, и все. Ну, то есть вот вывел начальник колонии и дал в лицо 4 раза. Зачем? Почему? То есть вот что это было? Ну, конечно, мы это дело зафиксировали, мы это дело запротоколировали, и, значит, человека это увольняем и в суд. Я хочу напомнить про другой случай. Если наши слушатели помнят, город Сегеш, Карелия, значит, колония, где пикетчика одинокого там то ли били, то ли не били. Ну, факты эти, в общем-то, по избиению мы так и не смогли установить. Но не будем возвращаться к самой этой истории. Но тогда прозвучала фамилия майора Косиева. Она прозвучала на всю страну, как начальника колонии, значит, который там причастен был к вот этим вот каким-то действиям жестоким. Осудили его по другой статье. Его осудили, значит, за то, что он вымогал деньги с заключенных. По-моему, что-то или 600, или 700 тысяч рублей. Он получил, по-моему, 2 года в этой Карелии. Значит, и должен был поехать отбывать наказание. Но вместо этого, значит, бывший его какой-то подчиненный, который стал начальником тюрьмы, он решил оставить в этой тюрьме. Значит, хотя это запрещено законом.
Договорились?
Ну, я не знаю, ну, просто, вы знаете, это чувство ложного какого-то товарищества, он его оставил в тюрьме, там, трудоустроил, значит, в больницу в город куда-то вывозит, что-то делают, ну, в общем, живет человек достаточно вольготно, но там сплошь и рядом нарушение закона. Сейчас туда, значит, направлено директором службы, Федеральной службы наказаний, служебная проверка, все эти факты, значит, будут зафиксированы, запротоколированы. Сам вот этот бывший майор Косиев будет направлен в какие-то места лишения свободы, где он должен отбывать наказание. Но я думаю, что вслед за ним, вполне вероятно, поедут и те люди, которые нарушили закон по исполнению наказания для майора Косиева. Понимаете? И здесь удивительно, ведь очень опытный начальник, вот этот Терех, Карельской, значит, вот республики, заместители тоже грамотные, и вот так вот просто взять, нарушать закон, ну, это, ну, совершенно непонятно, бессмысленно и неслыханно.
Валерий Александрович, ну, во-первых, почему это неслыханно? Ведь у государства фактически это государевы люди, у государства есть монополия на насилие. Ну, так принято считать.
Да нет никакой монополии ни на какое насилие. Вы знаете, есть на самом деле чувство ложного товарищества, это раз. Ну, я думаю, там Следственный комитет, мы когда документы передадим, и прокуратура, они разберутся, было ли это просто по дружбе, за красивые глаза, значит, или же за что-то еще. Ну, следствие разберется, но мы все документы направим обязательно. Я думаю, там будет уголовное дело возбуждено. Ну, здесь уже не мне, конечно, решать, будет или не будет, но, скорее всего, потому что нарушение закона там есть, и оно должно получить процессуальную оценку. Мы это установили, и никто не собирается никакую честь мундира здесь выгораживать.
Я обращаю ваше внимание на ваш тезис, когда вы сказали, что за 7 лет нет ни одного случая, когда бы там кто-то, кто был причастен к нарушению закона, избежал наказания. Но вспомните громкое дело с пытками и издевательствами над заключенными в Ярославской колонии. Да. Когда после только общественного резонанса, когда появились видеозаписи, а видеозапись появилась спустя год после самого факта совершенно вот этого насилия, только тогда закрутилось, и в СМИ по, значит, законам цунами мы стали видеть, то в одной колонии тоже написали жалобу, то в другой колонии написали жалобу. То есть, если бы не было общественного резонанса, то, возможно, этот бы человек так бы и сидел, и все. И...
Все может быть в этом мире, вы знаете, но я могу сказать другое, что, в принципе, тот тезис, который был по видеокамерам, и это была вот идея Корниенко, Геннадия Александровича, директора. Я же уже, по-моему, говорил, что сейчас, вы посмотрите, ни один милиционер, тут и полицейский, там, сотрудник ГИБДД, у них нет, чтобы не было видеорегистратора, это уже считается
прошлый
век.
Конечно, но при этом только после, опять же, я прошу прощения, общественного резонанса, пожалуйста, какой-то номер.
Эти регистраторы, это был в 2012 году Геннадий Корниенко. Первые регистраторы, им были введены для сотрудников СИН. Потом с нас взяли примеры полиция, значит, и подразделения, значит, Национальной гвардии нашей, и подразделения, значит, Министерство обороны отдельное, которые в чем-то, значит, принимают участие, но я не имею в виду не в защите какого-то общественного порядка, но для выполнения каких-то операций. То есть все идет на видеорегистрацию. И, вы знаете, это рано или поздно все равно выявит, в общем-то, позволит выявить какие-то нарушения. Поэтому так, чтобы замолчать, ну, не получится. Здесь, вы знаете, хотелось бы обратиться и к нашим прекрасным правозащитникам, журналистам, всем, кто имеет информацию. Не держите, дорогие товарищи, это в себе. Значит, обязательно сообщайте, будем разбираться и по каждому вот такому случаю давать оценку. Здесь вот совсем недавно, если помните, где-то недели две назад или три, значит, произошел случай в Крестах.
Да.
Некрасивый, да, совсем такой некрасивый случай, когда там заключенные стали бить другого заключенного, значит, там...
Появился второй заключенный.
Потом, еще. Ну, всего там два или три человека.
Нет, выявили новый случай, только сейчас я читаю, правозащитники выявили новый случай насилия в следственном изоляторе. Это уже члены ОНК, говорят, Яна Теплицкая. Она говорит, произошло спустя неделю после увольнения троих сотрудников СИЗО.
Ну вот смотрите, вот конкретно вот если она сейчас говорит, я Яну Теплицкую, к большому сожалению, не знаю, наверняка это прекрасный, хороший, в общем-то, добрый правозащитник, грамотный специалист в этой области, дай бог, чтобы работала и приносила пользу людям. Я думаю, и с этим случаем обязательно, естественно, разберемся. Но то, что нам удалось там установить, это вот на самом деле уволено 3 сотрудника, наказано 20 человек, значит, наказаны достаточно серьезно. То есть отдельные сотрудники стоят просто на пороге увольнения, то есть любое другое малейшее какое-то, значит, там нарушение, оно вызовет за собой незамедлительное увольнение. Значит, здесь вот в этом случае спасибо, спасибо правозащитнику, там, основателю, как это называется,
ГУЛАГу нет,
да, Владимиру Осечкину. Вот я, правда, ему говорю огромное спасибо. Он выявил этот факт, понимаете, и мы смогли пресечь в самом зачатке, в зародке, значит, вот это вот, вот эти преступления, которые потом могли разрастись, как щупальца спрута, и опутать весь следственный изолятор, понимаете. Там два или три, в общем-то, не совсем хороших сотрудника начали немножко, скажем так, чудить.
А как возможны пытки и избиения заключенных, например, сотрудниками или заключенными, или сотрудниками, да, СМИ, ой, ФСИН, простите, без ведома высшего руководства колонии?
Ну, смотрите, ну вот есть тюрьма. Вот в этой тюрьме, по идее, ее лимит наполнения 4000 человек.
Кресты вы имеете
кресты,
в виду?
Кресты, да, кресты два, которые гранд-кресты. Ну, так мы их иногда называем. Значит, самая большая тюрьма в Европе. И, конечно, что там в камере кто-то кому-то дал в бок или в ухо, ну, за всем этим уследить очень сложно. Тем более видеотехники пока не хватает. Но ее становится все больше и больше. Я думаю, что в скором времени мы сможем перекрыть все вот эти вот слабые моменты по видеонаблюдению. И поэтому, ну, заключенные, понимаете, это не ангелы. Я не говорю, что они все плохие. Может, кто-то попал случайно, да бог его знает. Но это люди, которые живут в своем микромире. Значит, у них свои какие-то интересы. У них, скажем, есть какая-то уживаемость друг с другом или нет. Кто-то там вот что-то сказал не так. Кому-то стало обидно. Может быть, конечно, и доходить до рукоприкладства. Случаи в тюрьме или в колонии, что происходит, значит, какая-то там драка, или один заключенный бьет другого, ну, они достаточно чисты.
Ну, а сотрудники ФСИН, они же тоже живут, в принципе, в своем микромире. Я, развернутый вопрос вам задам. Вы говорите, что видеорегистраторы, техника, это все должно помочь. Но с вашей точки зрения, вот эти вот разве...
Вы знаете, с моей точки зрения, я и на прошлой вот передаче, когда был здесь у вас, я говорил, что техника – это хорошо, все это хорошо. Но вот как раз мы тогда говорили по случаю в Ярославле. Но я тогда сказал, что вот члены ОНК колонию за год посещали, по-моему, один раз. Но это ни о чем. Это считайте, что и не посещали. Их никто и не знает, и никто их и не видел. В Москве общественно-наблюдательные комиссии, они работают, и их члены, в общем, совсем по-другому. Там реально люди приходят, и заключенные не боятся делиться с ними своими проблемами. Раньше бывало как, вот, ну, там еще, там, скажем, 7-8 лет назад приходит член УНК в камеру, есть какие-то жалобы, что-то, ну, все смотрят напряженно. Сейчас эти уйдут, а нам потом тут устроят. Так вот, в Москве смогли сломать вот это отношение. И поэтому, если у кого-то есть жалобы, членам УНК их рассказывают. Если члены УНК на самом деле работают, то они очень много могут сделать. И то, что они сделали в Москве, я, как говорится, снимаю шляпу. Если бы так работали в Ярославле, ничего подобного не было бы и с Макаром. В этом я абсолютно уверен.
Ну, то есть, получается, ответственность скорее на каких-то правозащитниках?
Да нет. Поймите, нету ответственности на них. Я не говорю, что есть ответственность или нет. Здесь проблема в том, что в тюрьме на самом деле и заключенные, и в колонии могут друг друга бить. Это могут делать и наши сотрудники, становясь тем самым такими же преступниками, как эти люди, которые охраняют. Так вот, одним видеонаблюдением это не выявить. Значит, там должны быть методы какой-то оперативной работы, собственной безопасности. Понимаете, там же должна быть помощь, ну, когда, допустим, вот колония, ведь, смотрите, та же тюрьма СИЗО-2, город Сегеш, где находится вот этот вот майор Коси. Да. Ведь там же есть сотрудники собственной безопасности в этой тюрьме. Почему они не доложили в центр, что в этой тюрьме происходит нарушение закона?
Потому что у них тоже товарищество,
наверное. Потому что у них круговая порука. И, понимаете, никто не хочет особо выносить ссоры с какой-то избы. И так ситуацию где-то доложат, где-то нет. Из чувства ложного вот этого товарищества. Но, в принципе, ситуацию эту надо менять, и мы ее меняем. И я думаю, что всем вместе, вместе с правозащитниками, ну, я уже рассказывал и про Елену Масюк, я рассказывал про многих других, значит, журналистов, правозащитников, которые давали нам факты, которые при проверке подтверждались на 99, а порой даже и на 100%. И наши сотрудники, мы их не ретушировали, не вуалировали, мы их отправляли отбывать наказание, потому что понимали, что они становятся преступниками. Здесь я хочу сказать вот по Ленинграду, на самом деле, спасибо Владимиру тому же Осечкину. Я его лично не знаю, никогда в глаза не видел.
Он за границей живет уже.
Ну, я знаю, живет, да, мне говорят, вот там Осечкин. А, ну вот, кстати говоря, вы знаете, еще вот сайт ГУЛАГу нет, передал, как говорят, вот это меня просто вот в шок повергло, значит, секретный, ну, вроде как, доклад генпрокуратуры, не доклад, представление генпрокуратуры директору службы на медицину. И это было, значит, ГУЛАГу нет передано и опубликовано, значит, на радио «Свобода». Ну, и там, в общем-то, совершенно чистый ужас. Я, вы знаете, так расстроился, просто вообще. Мне говорят, да не слушай ты, кто такой Осечкин? Значит, я говорю, ну как вот, человек знает, у него целый сайт, он же понимает, ему пишут. Он говорит, да не, говорит, он типа уголовник, он сидел, он это... мошенник. Я говорю, ну с кем не бывает-то? Ну, он уже, что называется, отсидел. И по большому счету искупил все, что есть. Я не слышал, чтобы сейчас против того же Осечкина были какие-то заведены там дела или что-то. Ну, я, по крайней мере. Может, я что не знаю, но я и не должен, значит, наверное, знать этого. Ну, живет он там или где-то, что-то. Но то, что вот по крестам он на самом деле помог выявить нарушение, граничащее, в общем-то, на уровне там преступлений. За это ему, правда, большое спасибо. То, что вот какой-то там вроде как секретный доклад «Радио Свобода», ну, вы знаете, «Радио Свобода» хорошее, наверное, радио, оно тоже доброе, как-то что-то вещает. Но я вот послушал, почитал, и стало мне плохо, в прямом смысле. Значит, заявляют, что неправильно лечим, умирают люди.
Ну, таких материалов очень много было, и не только ну, у наших там, коллег с «Радио
Свобода». Там, значит, смотрите, нет, на «Радио Свобода» было указано 4 случая. Генпрокуратура выявила, что вот там неправильно лечили, не так, и люди умерли. Потом говорят, что не хватает работников, врачей. Вот везде их хватает, а в Овсине их не хватает. А если эти работники есть, то они без медицинских дипломов. То есть это вроде как и не медики, а какие-то непонятные черти.
А вы что на это ответите?
Подождите. Потом то, что не хватает лекарств вообще. А если хватает этих лекарств, то все они просрочены. Нет лицензий у медицинских заведений. И что меня добило, то, что нет туберкулезной больницы в Амурской области. Это был последний гвоздь в крышку гроба. Вы понимаете, почему я расстроился? Я расстроился потому, что за медицину в СИН...
Угу. Отвечаете вы?
Отвечаю я. Это не то, что был какой-то там... Вот, но для меня это на самом деле было совершенно ужасно. Потому что на самом деле и старался работать, и...
Не, ну факты того, что действительно у людей сложности.
Я сейчас вам все поясню. Сложностей-то по большому счету никаких нет. Но я пришел к выводу, что я полностью развалил все, что можно. Мне от этого стало так плохо.
Может, просто еще не собрали?
Да, подождите. Да что вы, все собрали. Значит, и стало так плохо, что, ну вот реально, даже свело живот. Я думаю, надо срочно выпить таблетку. Стал рыться, нашел таблетки Имодиума, посмотрел. Они 3 месяца как просрочены. Я пришел к выводу, что это кара небесная мне. И, как сказал, значит, в фильме прекрасного Алексея Балабанова «Жмурки», значит, очень известный наш артист Никита Михалков, значит, ну вот и все, карачун тебе, церетели. Понял, что все. Ну, таблетки съел, прождал час, другой, посмотрел. Все живы. И тогда стал разбираться. Стал читать, значит, материалы, что там происходит, как, где. Ну, буквально по каждому пункту того, что публиковало «Радио Свобода». Значит, я не буду про все пункты останавливаться. Это будет очень долго, муторно и, в общем-то, совершенно неинтересно нашим радиослушателям. Ну, просто отдельные примеры, вот так коротко, такими штришками, мазками, я хочу просто пройти. Ну, вот осужденного лечили, значит, дроперидолом с целью купирования болевого синдрома. Значит, пишут, что вот это делать было нельзя. Вот именно поэтому он умер. Есть у нас приказ Минздрава от 5.7.16.4.5.6, где написано, что при остром коронарном синдроме, ну, это когда инфаркт миокарда и все такое, для того, чтобы купировать боль, применяется именно этот препарат. Этому человеку он был введен. Значит, там есть небольшие ограничения, они касаются того, чтобы у человека... Он понижает давление сразу резко. Если у человека было бы давление там 90 на 60, ему вводить нельзя. Но у него было 130 на 90. Все замеры эти зафиксированы, все запротоколировано. Ему ввели. Но на самом деле ситуация, значит, ухудшалась. Ухудшалось, ему становилось хуже и хуже. Естественно, сразу вызвали скорую. Еще до того, как его укололи, вызвали скорую. Скорая приехала быстро, через 1.5 часа. Значит, вместе помогали производить...
Это все-таки быстро 1.5 часа, вы считаете?
Ну, не очень долго. Ну, приехала, он был живой. Вместе с нашими врачами-реаниматологами пытались его привести в чувство, но спасти не удалось. Примерно таких случаев у нас вот за 3 года прокуратура нашла 4.
Это то, что еще нашла прокуратура. А сколько случаев, возможно, еще, которые не расследовались?
Знаете, я вам просто хочу сказать, что мы долго проводили с Генеральной прокуратурой консультации, совместные, значит, вот разборы вот этих полетов. Ну, есть вот... Приказ Минздрава, где написано, как лечить. Так. Это раз. И мы сделали вот в этом конкретном случае ровно так, как там написано. Но мы сейчас даже, вы знаете...
Сейчас у нас, Валерий Александрович, у нас сейчас новости должны быть. И давайте. Еще перед новостями коротко все-таки ответьте, чтобы мы тему с Питером закрыли. Почему Гран-Кресты?
Ну, потому что это дворец. Это на самом деле дворец. Это колоссальное здание, очень красивое. И, в общем-то, норма площади 7 метров квадратных на человека. В Европе считается нормой, и к этому надо стремиться, 4. То есть она почти в два раза превышает. То есть там есть все. Медицинское оборудование великолепное, больницы великолепные, то есть все условия для людей. Реально внутри, ну, настолько хорошо, тепло, комфортно, уютно. Я не буду туда приглашать, но, в общем-то, условия там, пожалуй, лучшие в нашей стране. Это лучший следственный изолятор. Это на самом деле так.
Валерий Максименко у нас в гостях, замдиректора ФСИН Российской Федерации. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У нас в гостях Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН Российской Федерации. Есть сообщение от слушателей, но сейчас, чтобы тему еще с медициной завершить, Валерий Александрович, вот вы говорите, что более-менее вы какие-то случаи там расследуете, смотрите. Ну, смотрите, я зачитываю материал от, значит, господина Горшенина, но он тоже входит в общественно-наблюдательную комиссию. Он говорит, что вот арестанты там и люди в тюрьме жалуются, что если зуб болит, его просто вырвут. Мамологов, флебологов, урологов нету. Через сутки после операции обратно в тюрьму. Если у человека вообще ВИЧ страдает, то ему просто никакой терапии не оказывается. Туберкулез особенно не лечится. Коек нету, врачей не хватает. Ну, то есть проблема.
Согласен. Значит, сейчас и на эти вопросы ответим.
Да.
Я буквально хочу два слова еще сказать про просроченные лекарства, которые были вот на радио «Свобода» озвучены, что вот лечим обязательно просроченными лекарствами. На самом деле установлено за 3 года 2 случая, когда что-то было просрочено. Первый раз это в Туве в 2018 году выявлено медицинское изделие просроченное, тест-полоска для выявления следов наркотиков. Ну, это как вот женщина тест на беременность, вот сержант младший, если... Это как бы да. Значит, это нарушение. За это было наказано. Значит, заместитель начальника медицинской части. И в филиале Владимирской области была найдена в карантинной зоне просроченная губка.
Мы же можем вот допустить, это. Что это просто как
наказали
палочная
жестоко,
система.
Наказали жестоко 5 человек, всю вертикаль, за вот эту губку.
А наказано. За, например, смерть человека, которому не оказали вовремя помощи из-за того, что у него был рак условно или какая-нибудь инфаркт, этого не произошло?
Почему не произошло? Нет? По всем случаям идет, вы не поверите, но я могу сказать вам так, что каждый понедельник у меня все данные по всей стране, где кто умер, от чего, по каждому персонально человеку мы, в общем-то, начинаем разбираться. И... По каждому, пофамильно, идет доклад, смотрим историю болезни, проверяем все. Значит, никаких таких вот, что вот просто умер и умер, так не бывает. Вы знаете, смотрим, если наши врачи где-то недоработали, то наказываем вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Что же касается, вот Горшенин говорит, что не лечат там от ВИЧ или еще от чего-то. Я вам просто скажу такие вот данные. Вы просто вслушайтесь в них. На сегодняшний день в тюрьме, ну, в тюрьмах, в колониях, каждый 10-й мужчина, значит, заражен ВИЧ. Или болеет, или просто заражен. Ну, то есть спит, по-русски говоря. И каждая 5-я женщина. Женщин я теперь боюсь. Ну, каждая 5-я заражена. Они же пришли не с Луны, они пришли с воли, с улицы. То есть... Такова на сегодня степень распространения СПИДа в местах лишения свободы. Значит, товарищ Горшенин говорит о том, что там кому-то что-то назначили, что-то не назначили. Я сразу хочу прояснить ситуацию вот по лечению, значит, ВИЧ-инфицированных и больных. Значит, в каждом регионе Российской Федерации, в каждом субъекте есть СПИД-центр. Там находятся от Минздрава специалисты, достаточно высокие врачи-вирусологи. Мы, когда делаем входной контроль попадающего к нам человека, значит, ну, сдают его анализы, если показывает, что он или болен, или заражен ВИЧ, мы собираем документы и направляем туда. Лечение назначают они. они принимают решение, та стадия соответствует, не соответствует. Есть нормативы Минздрава. По этим нормативам на сегодня, если, значит, еще 3 года назад было 24%, кто подлежали ВИЧ-терапии, на сегодня 52%. Это реально, на самом деле, очень большая прибавка. Мы за последний, значит, вот год сократили смертность от ВИЧ на 34%. Это не так
большое. Они умерли от чего-то другого?
Кто?
Эти люди, вы говорите, мы сократили смертность. Ну, они умерли от чего-то другого, или давайте, что с ним произошло?
Если я понимаю ваш прекраснейший тонкий очень юмор, я вам скажу так. Да, люди умирают. Они умирают везде, к большому сожалению. Это, ну, как бы жизнь такая, да? Мы на самом деле имели картину не самую хорошую, когда пришел Геннадий Корниенко. Но я думаю, что моя личная, ну, я не могу оценивать своего руководителя, но я вижу те данные статистические, не наши, данные Росстата, которые у нас есть. Они есть и в Генеральной прокуратуре, они есть, ну, в свободной какой-то открытой печати. По этим данным, на 2018 год в России на 100 тысяч человек умирает 1238 человек из 100 тысяч. В уголовно-исполнительной системе 471. В 2,5 раза реже, чем в России. Я не говорю, что это... Чем в целом по стране или по больнице, как угодно можно сказать. Я считаю, мы достигли очень неплохих результатов. Когда там 7-8 лет назад смертность от туберкулеза в уголовно-исполнительной системе составляла 107 человек на 100 тысяч, сегодня она составляет 7,4 человека. Было 107, а сейчас 7. Мы не лечим. А я считаю, что мы спасаем людей. Мы на самом деле людей спасаем. И Геннадий Корниенко в этом плане, он сделал реально прорыв. По медицине это сотни и тысячи спасенных жизней жителей нашей страны. Это наши с вами граждане. И мы их спасаем. Я считаю, это не самые плохие результаты, вы знаете. Что же касается, значит, каких-то там других вот направлений, туберкулез, СПИД, что мы не могли, как я уже говорил, вылечить реально, ну, не получалось у нас. Это больные по кардиологии. Это, ну, нет у нас вот этих кардиохирургов, и резать мы не можем. И если бы даже были они, 22 кардиолога от Калининграда до Владивостока на всю систему ФСИН, всего лишь. Это кардиологи, но не хирурги.
А в чем так мало? ФСИН готов мало платить
проблема? Нет. Про оплату я сейчас тоже вам скажу. Вы знаете, ФСИН платит, ну, как сказать, вот если, допустим, врач в погонах, вот в Москве, ну, вот доктор там сидит, он работает, он получает 50 тысяч рублей. Если это врач гражданский, он получает 134 тысячи рублей в среднем по Москве.
Военный должен родине служить?
Наверное так. Поэтому желающих особо нет. Но, тем не менее, несмотря на то, что нет желающих, вот, говорят, врачей не хватает, еще чего-то не хватает. А я вам скажу, что, значит, у нас на сегодня... 97, значит, медработников на 10 тысяч человек, что в 2,6 раза больше, чем в Минздраве.
Как же так?
А вот
Кресты
так.
Дворец, врачи есть. Понимаете? Удивительно.
И то, что Россия лидер по лечению туберкулеза в мире, это абсолютно точно установленный факт. Но в России лидер, это ФСИН. В принципе, чтобы вылечить от туберкулеза, нужна изоляция и нужно правильно подобранное лечение. Изоляция у нас прекрасная. А с лечением у нас тоже все получилось. Я объясняю еще раз, услышьте, товарищи радиослушатели, граждане наши, значит, что если умирало 107 человек, вот буквально 8 лет назад на 100 тысяч, то сегодня 7,4. Я считаю, это великое достижение, и за это достижение я вот низкий поклон всем нашим медикам-специалистам. Да, есть, наверное, и там где-то какие-то перегибы. Ну, вот, например, было в Москве. Значит, когда мы комплектовали дежурные тревожные чемоданчики, чтобы были вот на выходные, на праздничные дни что-то там, весь комплект лекарств. У человека что-то заболело, не хотят... из чемоданчика вынимать. Ну, бывают перегибы. Не каждый с головой иногда дружит. Говорит, почему не дашь лекарства? Потом, когда стали разбираться. А вот вдруг там Максименко пришлет проверку, а что-то не хватает. И потом будут типа ругать. Ну, так а если...
чтобы начальство не заругало,
так
понятно.
Если выдается лекарство, оно выдается по реестру. Вот есть общий список. То, что выдано, и то, что в реестре записано, и то, что осталось, из этого делается... Ну, В общем, понятно.
С вашей точки зрения, Валерий Александрович, вот вы говорите, те, кто нарушает, будут наказаны, даже там в тюрьму посадят, уволят и так далее.
Только увольняем, сажаем.
Что, вот. А вы считаете, что это помогает систему каким-то образом менять?
Конечно. Конечно.
Все-таки, что на их место условно приходят такие люди, которые не будут пытать кипятильником,
ну, почему?
Там, будут знаете, выдавать лекарства.
Ну, как вам сказать, будут они или не будут?
Прямо говорите.
Да говорю, конечно, прямо. Пообещать, что не придут такие люди, ну, это невозможно. Вы умный человек, и вы прекрасно понимаете, что это нереально. И какие у человека проснутся инстинкты творческие, живые.
Альтер-эго какое-нибудь.
Это предсказать достаточно сложно. Именно поэтому я и обращаюсь, вот еще раз пользуясь вам, ко всем нашим прекрасным правозащитникам. Дорогие товарищи, пожалуйста, помогайте. Мы правда среагируем на каждую вашу, значит, вот, информацию. Мы разбираться будем по каждому случаю, подтвердиться, не подтвердиться, но проверять будем все. Кроме того, мне очень понравилась вот эта вот запись, которая была в «Крестах», где бандиты, значит, там побили кого-то, выложили в YouTube. Я, пользуясь случаем, хотел бы и к ним обратиться. Граждане бандиты, если, значит, они слышат, а может быть, слышат, пожалуйста, все, что у вас есть, выкладывайте в YouTube, тем самым вы поможете системе ФСИН, ну, если у них все равно есть мобильные телефоны, как-то же проносят. Другое дело, что я знаю, что стоимость мобильных телефонов в тюрьме выросла в последнее время в 5 раз, а значит, их стало меньше.
Почему? Но, может быть, просто стоимость выросла?
Нет. Даже телефоны простые, там какие-то там за 800 рублей Nokia, он стоит там намного дороже, чем было несколько лет назад. Значит, борьба все-таки дает какой-то положительный эффект. Но сейчас их пересылают и какими-то, значит, там арбалетами перестреливают, значит, БПЛА беспилотными летательными, там, винтокрылыми геликоптерами запускают, еще как-то передают. Но, естественно, бывает и предательство наших сотрудников, ну, в любой среде, что называется, в семье не без нехороших людей.
А в семье, вы считаете?
Есть поговорка «в семье не без урода», я к этому. Значит, я не буду говорить, что у нас есть какие-то уроды, я просто говорю, что предатель, ну, он, по сути, моральный урод. Это человек, который предает своих товарищей, которые делают нужное дело, охраняют мирный сон наших граждан, чтобы мы с вами жили спокойно, а этот человек вредит. И, конечно, он сам становится преступником. Если он пронес уголовнику, тому какому-то бандиту телефон, этот телефон может быть использован по-разному. Но я просто обращаюсь к этим гражданам-бандитам, что выкладывайте все в YouTube и почаще.
Вот
и вы поможете нам тоже с этим. Но все равно снимают, так пусть выкладывают. Станут звездами Ютуба, заодно помогут вывести на чистую воду наших нечистоплотных сотрудников. И за это огромное-огромное спасибо. А то, что касается медицины, вы знаете, многие правозащитники, я вам рассказал, сколько умирает на 100 тысяч в России, и что в 2,5 раза меньше во ФСИНе. Я рассказал про успехи лечения туберкулеза. Вы знаете, можно было бы успокоиться и сказать, что мы сделали все. Значит, то, что касается вот там обеспеченности лекарств, я знаю, что на сегодня Минздрав не разыграл еще ламивудин, это препарат по ВИЧ. Сегодня на носу сентябрь. Значит, в стране его пока у нас нет. Но нам его поставляет корпорация Ростех. И он у нас есть. И он есть везде. Мы лечим согласно плану Минздрава.
То есть для тех, кто на свободе, его нет, а для тех, кто на зоне, он есть.
Вот на сегодня, именно так. Я вам даже скажу огромное спасибо, хотелось бы этой корпорации сказать. Она нам предоставила более чем на 100 миллионов гуманитарную помощь свежими новыми препаратами, в том числе и от ВИЧ-инфекции. То есть у нас обеспеченностями...
Это гумпомощь или это все-таки закупки?
Нет, закупки мы делаем, но то, что у корпорации есть, ну, может, излишки на складах, но они действующие, нормальные, непросроченные.
Которые на гражданку не пустили, понятно.
Значит, а при чем тут на гражданку? У нас с ними договоры сотрудничества, у нас партнерские отношения, у нас взаимопомощь, у нас дружба, и они нам помогают. Поэтому у нас эти лекарства есть. Но я просто, знаете, в конце про медицину последнее буквально слово.
Да.
Я на самом деле сказал, что я благодарю всех наших врачей. Я все последние годы руководил ими. Я считаю, они на самом деле герои. Они спасли тысячи наших граждан. Они молодцы. И там, где не могли спасать, мы обратились опять же в тот же Бакулевский центр. И лучшие кардиохирурги страны лечат наших заключенных и делают операции. За прошлый год около 700 человек. Это прекрасный результат. Но я считаю, что мы на самом... Я еще последний момент про медицину. То, что сейчас, ну, реформа идет Минздрава, я не знаю, как там, модернизация, что-то. Во многих селах, поселках закрылись амбулатории, закрылись какие-то там фельдшерские пункты, закрылись больницы. Mm-hmm. Значит, и там, где нет врачей, люди не едут в облцентр. Если там есть какая-то колония или тюрьма, люди приходят туда. Просто с улицы говорят, помогите, доктора, и мы помогаем, мы лечим бесплатно, оказываем помощь вот местным жителям, которые там, которым, не... ну, вы знаете, но здесь я считаю, что Минздрав сам разберется, как там правильно, неправильно, я думаю, все у них получится, все у них будет прекрасно, но прислушиваясь к мнению правозащитников, которые требуют передачи медицины в СИН, Министерство здравоохранения, я хочу заявить официально, я... обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Мы, наверное, со следующей недели будем вести, значит, консультации по этой теме и с Министерством здравоохранения, и будем вести консультации с Министерством юстиции. Ну, значит, здесь, наверное, может быть, так будет и правильно. Я считаю, у нас получилось на сегодня лучше, чем где бы то ни было. Но должно быть, наверное, еще лучше. Скажу вам даже, что вот от сниженных результатов смертности прошлого года у нас уже в этом году снижение по разного рода заболеваниям, где на 20%, где на 30%, мы не останавливаемся. Но Минздрава, я думаю, получится лучше. Тем более, если так считают самые авторитетные, самые уважаемые правозащитники. Мы начинаем работу по этой теме.
Смотрите, еще вы про YouTube тут говорили, про популярность. А есть такой портал «Медиазона», наверное, знаете.
Наверное, да, да, да.
Собирает
да.
новости, связанные да. с, вот, с работой, деятельностью тюрьмы и так далее, с заключенными, с их судьбами. И у них такой подкаст появился, который рассказывает о некой рэп-группе, которая прямо в колонии строгого режима, как выяснилось, подпольно пишет и выпускает альбомы. И причем подготовлен он вообще при там, участии музыкального исполнителя Баста. Есть такой Баста.
Наверное.
Ну, рэпер Баста. Ну, а это вот, скажем так, законно ли такое творчество? Или все-таки это нарушение режима?
Нет,
нужно
вы знаете,
ли проверить?
Заниматься музыкой в колонии – это пожалуйста. То есть если люди, как говорится, занимаются, это хорошо. В колониях есть и какие-то там видео... значит, студии, какие-то свои телестудии, которые снимают и фильмы. Мы же предложили в свое время даже вот известному одному украинскому режиссеру, отбывающему наказание, значит, там, поучаствовать в какой-то телепостановке.
Сенцов, что ли?
Знаем, что он там в Киеве поставил дистанционно спектакль. Ну, он отказался, не захотел в России ставить. Ну, как говорится, мы на него за это не в обиде. Значит, другое дело, что если это записывается на... подпольно пронесенный или полученный незаконно телефон мобильный, и так выкладывается. Если это так выкладывается, конечно, это нарушение. По каждому такому случаю обязательно надо разбираться. А в целом, вы знаете, я хочу сказать, и, ну, наверное, попрощаемся мы с нашими медицинскими работниками. Я хочу им сказать огромное-огромное... А в Минздрав все перейдут. Я хочу им сказать, правда, огромное спасибо, потому что паллиативная медицина, паллиативная помощь, мы сделали первые, когда еще даже в стране не было закона о ней. У нас появились самые первые паллиативные палаты для тяжело умирающих, обреченных, в общем-то, людей. Даже такой известный правозащитный деятель, как Нюта Федермессер, она приходила, да. Она на самом деле благодарила и участвовала, и хочет помогать, и помогает. Она умница, она очень добрый, честный и порядочный человек. Она была поражена теми успехами в этой области, которые мы сделали. Вы знаете, марафоны здоровья, когда лучшие специалисты, скажем, центра гематологии и переливания крови имени Герцена, это гематологические заболевания системные, выезжают к нам, лечат, спасают наших людей.
Да, этого до нас не было. Центр гематологии и Бакулевский институт лечит вообще всю Россию, не только тех заключенных из системы ФСИН, это понятно.
Но вы знаете, раньше этого не было. А мы смогли сделать так, что наших... Вроде считалось, что заключенных, допустим, там, таблетку съест и все. А мы сделали так, что лучшие врачи России оказывают помощь. И отсюда 450 человек на 100 тысяч смертей, а в России 1200. 80, по-моему, 8. Я
вот если возвращаться к творчеству, как вы говорите, да. Что есть все-таки, скажем так, если все это открыто делается туда, но там я, естественно, ничего включать мы не будем, потому что там не нормативная лексика.
Если это открыто.
А проверять нужно, я не знаю, медиазону проверять, Басту самого проверять, кому он там помогает, что делает?
Ну, наверное, нужно. Не то, чтобы все не проверишь. Я думаю, рано или поздно дойдут и до Басты, и до чего угодно. Другое дело, что Москва не сразу строилась. Все потихоньку, ну, всему свое время. Тем более вы увидите, вот дали наводку. Ну, по крайней мере, сможем проверить здесь. Очень много фактов всплывает благодаря тем телефонам, которые, значит, оказываются так или иначе в тюрьме. Они играют, с одной стороны, для заключенных какую-то хорошую, они могут, то есть вещь, они могут позвонить там куда-то в нарушении закона. Но, с другой стороны, благодаря им они и засыпаются, засвечиваются. Угу. И мы благодаря тому, что узнаем, где было принесено, как, когда, проведя свое служебное расследование, устанавливаем порой и нечистоплотных наших сотрудников, которые за какую-то малую толику пошли и принесли. Ведь на самом деле, вот смотрите, там какие-то суммы, 3000 рублей, ну вот как вот в том же Ленинграде, Санкт-Петербурге, вот в Христах, там что-то вымогали, и бандиты, значит, вымогали из другого бандита.
В связке с сотрудниками они могли все-таки работать,
я думаю,
выбивая,
что да.
Выбивая признание?
Я думаю, что да. Скорее всего, ну, здесь, как говорится, идет следствие, ага. Но мы даем оценку такую, что наши сотрудники, вот те трое, они, по всей видимости, были причастны. Немного заработали. 3000 рублей был перевод на карточку вот, от родственника вот этого осужденного, которого били, тем сестре там или кому-то, кто бил.
Так.
Знаете, вот эти вот 30 серебряников, они не спасут отцов русской демократии, которыми считали себя вот эти очень умные сотрудники.
А сразу несколько сообщений от наших слушателей, ну, по поводу ОНК, например, прям да. Коротко, у нас 4 минуты осталось. Но ОНК здесь это известные и ресурсные люди, а кто будет, например, в Ярославской области из ОНК местного? Бывшие ФСИНовцы?
Да кто угодно. Вы поймите, ОНК выбираем так же, как и лечение от СПИД. ВИЧ.
От ВИЧ.
ВИЧ, СПИД, какая разница, не назначает ФСИН. От ВИЧ, СПИД назначает Минздрав, а ОНК избирает общественные палаты, которые ФСИН отношение имеют. Ну, вот нас туда иногда приглашают выступить с каким-то докладом, рассказать о чем-то. Вот несколько раз я туда ездил. Выберет, ну, здесь, понимаете, как, здесь не важно, ведь в московском ОНК там не все какие-то медийные, известные, публичные личности. Это может быть и домохозяйка. Главное, чтобы сердце было нормальное, чтобы голова была нормальная, чтобы было желание помочь.
А кто в итоге победит, Валерий Александрович? Ведь если у ФСИН, у многих сотрудников ФСИН установка такая, что либо оторваться просто на людях, которые, ну, фактически становятся бесправными, и как-то что-то выместить и так далее, а задача правозащитников вывести этих людей на чистую. Кто победит-то?
Вы знаете, я думаю, мы выведем всех на чистую воду, может быть, не сразу, но процесс этот идет, он непрерывный, он постоянный. Но если вы думаете, что задача сотрудников СИН это вот
чтобы
кого-то
боялись.
Избить, боялись и так далее, а вы вспомните того мальчишку, который вот там во Владивостоке полез с верхнего этажа спасать вот этих деток. Там 20-летний мальчишка, мы его представили в госнаграде. Он не знал даже тех детей. Он вытащил, мог сорваться и убиться из горящего этого пламени. Он спас и одного, и другого, не задумываясь, рискнул жизнью. Поверьте, это совсем другие люди новой, современной, молодой России. Их много, их
да
подавляющее.
Детей просто всегда жалко.
Их подавляющее большинство. Далеко не каждому жалко.
7373948. Давайте вас хотя бы успеем послушать. Наденьте, пожалуйста, наушники, Валерий Александрович. Алло, здрасте.
Добрый день,
Сергей. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, коротко.
Валерий Александрович, как показывают неоднократные там в течение 5 лет голосования среди слушателей радио, правоохранительные органы не пользуются доверием у людей. Более того, это даже находится на грани ненависти. Вот в чем главная причина этого? И как вы подбираете сотрудников? Какова у вас кадровая политика?
Спасибо.
Ну, кадровая политика...
Да.
Кадровая политика, вы знаете, она достаточно определенная, как в любую структуру. Значит, это профотбор, это тесты психологические всякие, значит, ну, медицинские, значит, вот там анализы сдают люди, получают разрешение. Ну, плюс идет реально серьезное тестирование. Я хочу сказать, что подавляющее большинство вот тех людей, которые сейчас пришли, ну, они такие, как вы. как вот ваши коллеги, у них лица точно
система
такие же.
Система перемалывает. А,
нет,
то есть они приходят с хорошими.
Они совершенно нормальные, и работают нормально и честно, и живут за зарплату, вы знаете. И я думаю, за такими людьми будущее. Уже ростки перемен, не ростки, а уже серьезная поросль, она пошла, уже дерево выросло, оно уже расцветать начинает. Мы все скоро это увидим, поверьте, я это уже вижу.
А сколько сорняков-то осталось в системе?
Знаете, а сколько не останется, все вырвем.
Даже
надо
так.
Просто сказать, что мы это сделаем, и сделать это. Мы этим и занимаемся. И я хотел бы, чтобы все наши сотрудники услышали, что если кто-то задумал недоброе и хочет совершить что-то плохое, злое, преступление какое-то, найдем.
Валерий Максименко найдет всех.
И отдадим от суд.
Валерий Максименко, простите, был у нас в гостях, замдиректора ФСИН Российской Федерации. Валерий Александрович, спасибо, приходите
спасибо
еще.
Спасибо вам огромное.